Туман осложнял ситуацию. Возрастала опасность, что упряжные команды, двигающиеся по ненадежному льду на столь значительном расстоянии друг от друга, собьются с пути. Возвращаться за оставленными позади тремя тандерами и двумя полубаркасами было рискованно и до того, как ближе к вечеру сгустился туман. И потому капитан Кразье скомандовал остановиться, чтобы обсудить положение вещей. Не более 15 человек получили разрешение собраться в одном месте, причем поодаль от одной из лодок. Сегодня вечером в упряжах шло меньше людей, чем требовалось для того, чтобы тащить громоздкие тяжелые сани и лодки. Если отряд когда-нибудь достигнет долгожданной открытой воды, сани станут материально-технической проблемой. Существовала большая вероятность, что им понадобится снова погрузить на сани тендеры и полубаркасы с выступающими килями и несъемными рулями, прежде чем они достигнут устья реки Бака, поэтому они не могли просто бросить разбитые повозки на льду. Перед тем, как выступить в поход в четверг, Кразье приказал людям в порядке эксперимента снять 6 лодок саней, сложить или разобрать железные сани, насколько позволяет конструкция, и аккуратно уложить их в лодки. На это дело ушел не один час. Погрузить лодки обратно на сани, прежде чем выйти на паковый лед, оказалось едва-едва по силам ослабшим людям. Пальцы изнуренных, больных цингой мужчин с трудом справлялись с самыми простыми узлами. Самый незначительный порез подолгу кровоточил. От самого слабого удара на дряблых руках и обтянутых тонкой кожей ребрах оставались синяки размером с ладонь. Но теперь они знали, что могут сделать это. Снять лодки с саней, погрузить в них сани, приготовить лодки к спуску на воду, если они найдут канал во льдах в ближайшее время. Кразье приказал каждой упряжной команде зажечь фонари на носу и корме лодки. Он отозвал назад почти бесполезных морских пехотинцев, пробующих лед баграми, и поставил лейтенанта Ходжсона с одним из тяжелых вельботов, нагруженных наименее важными предметами снаряжения, и идти в тумане первым. Все до единого понимали, что таким образом молодой Ходжсон расплачивается за свою связь с мятежниками. Его упряжную команду возглавлял Магнус Менсон, и в нее входили также Эйлмар и Хики. Все они на протяжении многих месяцев входили в состав разных команд. Если головная команда провалится под лед, остальные услышат пронзительные крики и плеск воды в густом вечернем тумане. Но ничего не смогут поделать, кроме как обойти опасное место стороной. Впрочем, командам теперь надлежало держаться ближе друг к другу, чтобы видеть фонари соседних лодок в сгущающемся мраке. Около 9 вечера все действительно услышали крики и вопли людей из головной команды Ходжсона. Но те не провалились под лед. Они снова нашли открытую воду на расстоянии более мили к юго-западу от места, где Литл обнаружил полынью в среду. Остальные команды послали вперед людей с фонарями и стали двигаться по предположительно тонкому льду с опаской, но лед оставался прочным и толщиной не более фута, до самого невесть откуда взявшегося прохода. Полоса черной воды имела ширину всего около 30 футов, но тянулась далеко вперед, теряясь в тумане. «Лейтенант Ходжсон», — распорядился Кразье, — «освободите в своем вельботе место для 6 гребцов. Пока оставьте лишний груз на льду. Потом командование вельботом примет лейтенант Литл. Мистер Эйд, вы пойдете с лейтенантом Литлом, и вы будете следовать по каналу 2 часа, коли такое возможно. Парус не поднимайте, лейтенант. Идите только на веслах, но заставляйте людей грести энергично. Через 2 часа, коли канал не кончится раньше, поворачивайте назад и возвращайтесь к нам с вашим мнением, имеет ли смысл спускать лодки на воду. 4 часа вашего отсутствия мы потратим на разгрузку и разборку саней и подготовку лодок к плаванию. Есть, сэр, — откликнулся лейтенант и принялся отрывисто отдавать приказы остальным. Пеглару казалось, что молодой Ходжсон готов расплакаться. Он хорошо представлял, как тяжело быть офицером всего 20 с лишним лет и сознавать, твоя карьера уже закончилась. «Это станет парню хорошим уроком», — подумал Пеглар. Он прослужил не 10 лет во флоте, где людей вешали за участие в мятеже и жестоко пороли за одну мысль о мятеже. И Гарри Пеглар никогда не считал несправедливым ни данное правило, ни данное наказание. К нему подошел Кразье. «Гарри, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы отправиться с лейтенантом Литлом. Мне бы хотелось, чтобы вы сидели на руле. Мистер Рейд и лейтенант Литл будут находиться на носу. О, да, капитан, и я чувствую себя прекрасно. Пеглар был потрясен тем, что капитану Кразье показалось, будто он выглядит или притворяется больным. Разве я как-нибудь стимулировал? От одного такого предположения ему стало еще хуже прежнего. Мне нужен надежный рулевой и третье мнение относительно наших шансов с этим каналом, прошептал Кразье. И мне нужен по меньшей мере один человек, умеющий плавать. Пеглар улыбнулся, хотя у него похолодело в животе при одной мысли о погружении в черную ледяную воду. Температура воздуха сейчас была ниже нуля, и вода, сильно насыщенная солью, тоже имела минусовую температуру. Кразье похлопал Пеглара по плечу и отошел, чтобы переговорить со следующим добровольцем. Фор-Марсовому старшине было совершенно ясно, что капитан тщательно отбирает надежных людей для этого разведывательного плавания, а других, равнонадежных и бдительных, таких как лейтенант Дево, второй помощник Роберт Томас, помощник боцмана и приверженец строгой дисциплины с террора Том Джонсон, а также всех морских пехотинцев, хочет оставить с собой. Через 30 минут они подготовили вельбот к спуску на воду. Это была странно снаряженная экспедиция в экспедиции. Они взяли с собой сумку с небольшим количеством соленой свинины и галетами, а также несколько бутылок воды на случай, если заблудятся или задержатся долей незначительного срока, по какой-нибудь иной причине. Каждому из 9 мужчин выдали по ледорубу и кирки. Если они натолкнутся на маленький айсберг, нависающий над каналом и препятствующий дальнейшему движению, или ледяную корку на воде, они попытаются прорубить путь. Пеглар знал, что если их остановит широкая полоса более толстого льда, они потащат вельбот волоком до следующего участка открытой воды, коли смогут. Он надеялся, что у него осталось еще достаточно сил, чтобы наравне с другими тащить, толкать и тянуть тяжелую лодку сотни ярдов или больше. Боцман Джонсон вручил лейтенанту Литлу двустволку и сумку патронов, которые последний положил на носу вельбота. На случай, если они по какой-либо причине застрянут там, среди оставшегося на борту снаряжения, знал Пеглар, имелась палатка, двое больше обычной, и брезентовое полотнище, служившее палаточным полом. В лодке оставались также 3 трехместных спальных мешка, но они не собирались заблудиться. Мужчины забрались в вельбот и расселись по местам в клубящемся тумане. Прошлой зимой Кразье и другие офицеры и старшины обсуждали, следует ли приказать мистеру Ханни и мистеру Уиксу, впоследствии погибшему на Эребусе в марте, нарастить борта лодок. Тогда маленькие суденушки были бы лучше подготовлены для плавания в открытом море. Но в конечном счете они решили оставить высоту планшири прежней, чтобы успешнее справляться с трудностями речного плавания. Для этой же цели Кразье приказал укоротить все весла, чтобы было легче грести на реке. Оставшийся на борту добрая тонна продовольствия и снаряжения мешала расположиться удобно. 6 матросам на веслах пришлось поставить ноги на брезентовые мешки. Подняв колени до уровня подбородка, в каковой нелепой позе, им предстояло грести, а рулевой Пеглар обнаружил, что сидит не на кормовой банке, а на перевязанном веревками тюке. Но все кое-как примостились. И еще осталось место для лейтенанта Литла и мистера Рейда, которые устроились на носу со своими длинными баграми. 50 мужчинам не терпелось поскорее спустить лодку на воду. Согласный хор голосов грянул «Раз, два, три!» и «Раз, два, взяли!» И тяжелый вельбот тронулся с места, проскользил по льду, наклонился вперед, погрузив нос на 2 фута в черную воду. Гребцы оттолкнулись веслами ото льда, а мистер Рейд и лейтенант Литл покрепче ухватили и запланшили. Мужчины на льду еще раз поднатужились, весла, наконец, окунулись в воду, и в следующий миг они уже плыли прочь в тумане. Первая лодка с Эребуса или террора, спущенная на воду за 2 года и почти 11 месяцев. Позади них раздался дружный вопль, ликование, за которыми последовало более традиционное троекратное «гип-гип, ура!». Пеглар вывел лодку на середину узкого канала, имевшего здесь ширину не более 20 футов, которой едва хватало для укороченных весел, и к тому времени, когда он бросил через плечо взгляд назад, все оставшиеся на льду мужчины уже скрылись в тумане. Следующие 2 часа походили на сон. Пеглару случилось и прежде водить маленькие лодки по проходам во льдах. Осенью 45-го года они неделю с лишним обшаривали загроможденные айсбергами заливы и бухты, прежде чем нашли хорошее место стоянки для двух кораблей у острова Бичи. И Пеглар на протяжении многих дней командовал одним из маленьких суденышек. Но теперь было все совсем иначе. Канал оставался узким, не более 30 футов в ширину, а порой сужался до такой степени, что за невозможностью грести, они отталкивались веслами ото льда, а которые терлись бортами и вдобавок постоянно поворачивал то вправо, то влево, но не настолько круто, чтобы лодка не могла вписаться в поворот.